大家好。Итак, как мы обещали, после недельного ступора, в который вас вогнал предыдущий выпуск Лавайкаста, мы записываем новый выпуск. Мы – это один ведущий, Олег Резко и Папа Хуху, и у меня очень интересный гость, с которым мы поговорим на очень интересную и близкую для всех тему. Это Максим Ефимов. Он в Китае уже давно. Максим, сколько лет ты в Китае уже?
Я уже скоро 7-й год, как. Ну, не сказать, что сильно долго, но все-таки срок есть.
Нормально, 7 лет – это уже стаж. Да, Максим работает в очень интересной компании, которая называется SwiftPass. И, как может быть по названию кто-то и догадался сразу, это связано с деньгами. То есть сегодня мы делаем выпуск, посвященный электронным средствам платежей в Китае. Я думаю, реально тема, которая всех так или иначе интересует, даже тех, кто с ней и не связан напрямую. Несколько слов, Максим, скажи про свою компанию, наверное, чем вы занимаетесь для такой затравки, да, и потом мы начнем с ликвидации безграмотности у наших слушателей, ну, у той малой части, у которой безграмотность есть, а те, кто уже умные, опытные, такие матерые пользователи всяких электронных кошельков, средств оплаты и прочее, могут, конечно, часть нашего разговора и пропустить, но потом вернуться. Ну что, расскажи немножко про SwiftPass.
Да, конечно, SwiftPass в этом году 7 лет. Мы начали вместе с WeChat Pay. Мы строго B2B-компания, то есть нас никто не знает, никто не слышит, просто потому что мы, так скажем, за кулисами всей диджитал-индустрии, всей платежной индустрии в Китае. Но при этом все люди, кто так или иначе работает, неважно ли это Tencent или Alibaba, или просто из банков традиционных, все про нас знают. Почему? Потому что именно мы предоставляем те самые вот эти QR-коды, которые вы видите каждый день или слышали о них в любых магазинах, на любых сайтах. Вот этот, когда приходите на кассу и видите QR, который вам предлагают отсканировать, что заплатить, ту самую систему, собственно, мы и разработали.
Понятно. То есть вы такие серые кардиналы этой индустрии, можно сказать. Вот смотри, Макс, ну у меня, кстати, тоже помимо вот ликвидации безграмотности для наших слушателей, о которой я упоминал, и у меня есть тоже, я понимаю, что я тоже безграмотен в чем-то, у меня личные даже потом будут вопросы по ходу нашей записи. Мне очень интересно, что вот ты человек, который 7 лет уже этим занимается, в компании, которая 7 лет этим занимается. Вообще, конечно, давно надо было тебя позвать, потому что тема мега-мега актуальная. Ну вот давай кратко по верхам пройдемся, что такое WeChat Pay, не вдаваясь там прям во всю его историю. И вот что такое WeChat Pay, что такое Alipay, ну и потом, кроме них, кто у нас тут еще есть? Понятно, что я слышал такое название, как Union Pay, но вот интересно, что ты расскажешь про ландшафт сейчас систем электронных платежей в Китае.
Окей. Я думаю, все, кто с Китаем так или иначе сталкивался, знаком с WeChat, так как это Facebook, YouTube, Instagram, ВКонтакте и все-все-все, паспорт и прочее-прочее, все вместе взятое в одном приложении. И в том числе имеет функцию оплаты онлайн и офлайн через QR-коды. Alipay, вероятно, больше люди знают те, кто предпочитает покупать вещи онлайн, особенно на Taobao, на китайском AliExpress, так сказать. Да, собственно, оба приложения, по сути, похожи, они во многих функциях повторяют друг друга. Скорее, разница между ними заключается в том, что Alipay вырос из онлайн-коммерции, то есть это было как инструмент для покупок чего-то там, я не знаю, кричащих куриц с Taobao, не выходя из дома. А WeChat Pay появился именно скорее как средство оплаты своим, перевода денег своим друзьям, семье, хунбао, которые для китайцев очень и очень важны, особенно в канун китайского Нового года. Вот, то есть да, если так сказать, они очень-очень похожи на самом деле.
Вот давайте я буду немножко перебивать тогда. Ну, кстати, спасибо за завуалированный привет Зусману, кричащей курице, которую, кстати, даже не знаю, где мы купили, на Таобао или где. Надо будет спросить у Сереги Литвина, которому тоже большой-большой незавуалированный привет. Ну, вот смотри, я думаю, что надо пояснить нашим слушателям, что оба приложения, и WeChat Pay, и Alipay, они функционируют с помощью QR-кодов только, да, потому что наверняка часть наших продвинутых слушателей знает, что есть такая еще система, как NFC, когда у вас встроен чип в телефон, и вы просто такой, как на Near Field Communications, да, то есть коммуникация ближних полей. Соответственно, вы там телефон проносите мимо какого-то считывателя, и у вас денежки там с карточки или с чего угодно списываются. Но вот ни WeChat, ни Alipay еще до NFC не дошли, правильно?
Ну, этот вопрос мне часто задают мои потенциальные партнеры и клиенты, когда мы приходим к ним с предложением. Они спрашивают нас, почему вот вы продвигаете QR, а не NFC, который, предположим, в Европе, в Америке и отчасти в России очень популярен. Ну, с нашей точки зрения и с моей тоже, в том числе, NFC и QR – это просто инструмент для платежа. Это не принципиально на самом деле, как именно происходит оплата. Куда важнее то, что помимо просто оплаты, оба приложения, и WeChat, и Alipay, имеют очень много других сценариев использования. То есть, если, допустим, люди сравнивают, вот есть Google Pay и есть Apple Pay, которые NFC, 100% NFC. И есть WeChat и Alipay, которые 100% QR. В чем между ними разница? Я бы сказал, что NFC и QR как бы это не принципиально. Что принципиально, разница заключается в том, что Apple Pay и Google Pay – это просто еще одна пластиковая карточка, которая спрятана в вашем телефоне. WeChat и Alipay – это целая платформа, в которой включает в себя очень много различных, ну, несколько примеров. Можно вызвать такси, можно заказать еду, можно заплатить налоги, можно перевести деньги своим друзьям, можно… Да что угодно можно, на самом деле. Я думаю, что мы еще не придумывали такое… использование такого сценария, а китайцы уже это придумали и сделали.
Ну вот, смотри, я сразу зацеплюсь. Конечно, опять-таки, есть целая лавина вопросов, но сразу зацеплюсь за твое слово «можно», потому что на почти все твое «можно» у меня есть возражение, что многим-то, ну, я имею в виду, конечно же, иностранцам, ну, так как мы говорим все-таки здесь на русском языке, русским, русскоязычным пользователям оказывается, что многое из этого и нельзя. Но про ограничения вот этих программ мы поговорим чуть позже, да? А давай просто, чтобы уж описать полностью вот эту полянку, скажи пару слов, может быть, про Union Pay, который появился на этой сцене не так давно и который, как я понимаю, пытается сидеть сейчас на двух скамейках, да?
Да. Я думаю, что слушателям из России будет приблизительно понятно такое сравнение, что Union Pay – это такие карты МИР китайские, выпущенные и поддерживаемые правительством, но не до конца понятно, кому они, в общем-то, нужны. То есть они, безусловно, обязательны в том плане, что без карты Union Pay невозможно завести себе аккаунт в WeChat и в Alipay. Ну, просто невозможно будет его пополнить, по сути. Но на этом, в общем-то, использование Union Pay и заканчивается.
Да, но подожди, ведь Union Pay сейчас тоже сделал свой APP, где они предполагают и использование в виде NFC, и использование в виде сканирования QR-кодов, так ведь?
Ну, как сказать, оно действительно есть приложение, плюс все приложения мобильных банков поддерживают Union Pay QR. То есть решение есть, оно существует, вы можете точно так же в магазинах в Китае увидеть этот самый заветный QR от Union Pay, который называется Юньшанфу. Но вопрос заключается в том, что кто его использует. То есть это, скорее всего, такая попытка захватить рынок, который, в общем-то, уже давно поделен между двумя гигантами. Если мы посмотрим на статистику Центробанка, то процент платежей, совершаемых именно вот через QR Union Pay, меньше 10%.
Ну, а слушай, а у нас даже в Лавайкасте в свое время была новость о том, и мы обсуждали с Сашей Мальцевым, что UnionPay, как бы сейчас вот он и уже совместим с QR-кодом от WeChat, и вроде как говорят о том, что в будущем будет совместим еще и с QR-кодами от Alipay. То есть это все-таки что? Это попытка UnionPay примазаться к лидерам или наоборот такой, знаешь, тихий государственный переворот и национализация QR-кодов?
Я бы сказал, что первое. Просто потому, что в Китае, в принципе, что Tencent, что Alibaba, так или иначе, контролируется государством. То есть, в принципе, национализировать их не видится мне необходимостью. И мне кажется, что партия не считает, что это первостепенная задача. Скорее просто, да, примазаться, как говорят твоими словами, примазаться к успеху этих двух компаний, просто потому что, ну, иначе у них особо выбора-то не осталось. Ведь, опять же, мы возвращаемся к вопросу о том, что сам по себе QR ничего не значит. Ведь самое важное – это экосистема, которая построена вокруг него. Какая экосистема есть UnionPay в Китае? Никакой.
Ну, согласен, да. Это такое, получается, у тебя APP, такое приложение, которое чисто банковское приложение. Это действительно не супер APP, не супер ап, как у нас говорят. И его функционал ограничен как раз-таки, да, вот там платежи, переводы, скидочки какие-то. Угу. Но, кстати, вот не знаю, ты сталкивался с этим или нет, я-то отслеживаю это сейчас очень тщательно. Я вот слышал, что, например, сейчас UnionPay, кстати, собирается выступать в качестве такой платформы для передачи населению купонов от государства. То есть государство для стимуляции экономики после эпидемии коронавируса будет раздавать купоны, и вот эти купоны будут идти как раз через каналы именно UnionPay. То есть ты там у себя на телефоне получишь, вот там, условно говоря, там, купон на свинину там 20 юаней, или там купон на, не знаю, на одежду там на 100 юаней, прочее-прочее. Не знаю, вот что-нибудь ты про это слышал, про такую бананзу щедрости китайского правительства?
Да, слышал, но я не думаю, что это действительно как-то может помочь UnionPay захватить или вернуть былую славу. То есть я так подозреваю, что пользователи китайцы, получив тот самый купон заветный, просто его обналичат и забудут про существование UnionPay до следующего такого события.
Оптимистичный взгляд на вещи. Но, тем не менее, да, он показывает глубокое понимание менталитета китайского пользователя. Переходим немножко к нашей следующей части, которая ближе к телу. Ну, те слушатели, которые сталкивались с... Все-таки мы забудем пока про UnionPay. Даже не пока, а забудем до конца нашей передачи. Будем говорить только про WeChat Pay и Alipay. Вот люди, которые русские, с ними сталкивались, они понимают, что без этих двух программ, ну или, по крайней мере, одной из них, в Китае жить сейчас просто невозможно. Это вот, по твоему мнению, так или нет? Вот можно ли сейчас быть в Китае и не иметь WeChat Pay или Alipay?
Я думаю, что в этом мире можно много что делать, но не рекомендуется, конечно. Да, без WeChat и Alipay, когда к нам приезжают партнеры и гости из-за рубежа, они очень страдают тем, что они не могут нигде обналичить, то есть достать денег из ATM, потому что нигде нет ATM работающих. А когда они их наконец-то достанут, они сталкиваются с таким, как бы его назвать, кашизмом, что ли, со стороны продавцов, что не хотят принимать наличные деньги. Ну или, скажем, очень неохотно принимают их.
Какое ты слово отличное сказал, кашизм. Вот я обязательно занесу его в свой вокабуляр. Прекрасно. Слушай, ну, получается, действительно, нашим слушателям, я думаю, знакома эта ситуация, тем, кто приезжает в Китай, что сейчас без WeChat Pay или Alipay и в такси не поедешь, и чуть ли не скоро уже и в автобусе не поедешь. И действительно проблемы с тем, что не... Вот раньше же, смотри, Макс, раньше же почти везде принимали иностранные кредитки, да, а сейчас количество мест, где принимают Visa и MasterCard, оно стремительно уменьшается. Я так понимаю, это потому, что это дорого для мерчантов, поэтому они говорят, да что нам ради там каких-то пару десятков, сотен лоуваев платить большой процент вот этим системам платежным иностранным, мы лучше с Вичатом поработаем, лучше поработаем с Алипеем. Я правильно понимаю?
Ну, честно говоря, я вот совсем недавно читал очень хорошее исследование на эту тему, как развивались именно платежи и почему, допустим, они больше склоняются к QR, нежели к NFC. И это в первую очередь было связано с тем, что в 2013 году, когда WeChat Pay был выпущен на рынок, если мне не изменяет память, было всего несколько десятков тысяч терминалов, которые поддерживают NFC во всей стране. То есть связано скорее было действительно с тем, что, вероятно, когда ты говоришь, что раньше принимали визы и MasterCard везде, вероятно, все-таки принимали в тех местах, где лоуваев побольше. Я подозреваю, что все-таки в тех местах, где, куда мы не добираемся в обычное время, я подозреваю, что там кэш был королем. Поэтому мерчантам нужно было решение, да, которое вот максимально простое, чтобы не покупать себе терминал, который стоит, может, от $300 до $1000, в зависимости от того, насколько он сложно и устроен. Вот. Я думаю, что не кажется мне, что раньше было прям доступным это. То есть просто когда появилась еще альтернатива, которая более доступна, как бы, в общем-то, да, терминалы просто ушли в небытие.
Угу. Ну, хорошо, окей. Видишь, возможно, у меня есть вот искажение восприятия, конечно, которое связано, опять-таки, с тем, что, знаешь, раньше трава была зеленее, небо голубее, кипяток был горячее. Ну, смотри, вот все практически русские люди, которые приезжают в Китай, они сталкиваются с невозможностью бытия в Китае и жития в Китае без вот этих программ, но в то же время они сталкиваются и с тем, что установить их сложно и использовать их сложно. Даже я не беру в рассмотрение вопросы чисто языковые, потому что все-таки и у WeChat, и у Alipay сейчас есть англоязычный интерфейс, и даже, наверное, русскоязычный. И сталкиваются люди с тем, что ты просто не можешь зарегистрироваться просто так, и ты, самое главное, ты не можешь привязать карточку иностранную. Ну, по крайней мере, до недавнего времени, мы с тобой знаем, это было точно. А вот что произошло недавно и как сейчас это работает? Вот ты, как человек, который в этом варишься, расскажи, пожалуйста.
Да, это большая головная боль всех, кто задержится в Китае дольше, чем на 2 недели. Как зарегистрировать себе WeChat, Alipay? Как привязать карточку, как воспользоваться и оплатить. Да, это, безусловно, первое. Ну, сейчас действительно появилась возможность привязать зарубежные карты, и это, кстати говоря, довольно стабильно работает. Ко мне приезжали друзья из России не так давно, оставались здесь на пару месяцев, и успешно оплачивали Alipay онлайн и офлайн. То есть на своем собственном примере, или, скажем так, на близком примере, я могу подтвердить, что это работает и что это не так сложно. Раньше же, да, необходим обязательно был счет в китайском банке, который открыт на меня, например. Вот. К сожалению, китайские банки не очень охотно это делают. Более, во-первых, они, в принципе, не очень охотно работают с иностранцами. Особенно после того, как Россия попала под санкции, очень много китайских банков, ну, я думаю, что все уже помнят эти истории, когда отказывались даже принимать русских людей, в принципе, как клиентов. Поэтому, да, с этим сложно. Но, как видно, обе компании, и Alipay, и Tencent, и WeChat Pay, что-то стараются с этим сделать, как-то решить наши проблемы.
Ну вот смотри, с другой стороны, я помню это и по банкам, по ситуации с открытием счета, и по многим другим аспектам жизни в Китае. И вот я сейчас еще не пробовал привязывать иностранные карточки ни к Alipay, ни к WeChat Pay, хотя, наверное, надо просто это сделать ради интереса, но вот у меня осталось стойкое впечатление, что это немножко, ну, не танцы с бубнами, а, знаешь, надо иметь несколько там желательно 5 разных счетов в разных банках, потому что один не сработает по одной причине, другой не привяжется по другой причине, третий не привяжется по третьей причине. Кстати, даже ты знаешь, у меня вот такой опыт был, я сейчас это говорю и понимаю, что у меня именно такой опыт был с UnionPay. Я себе поставил их APP, их приложение, и когда попытался к нему привязать хоть какую-то из карточек, то есть у меня есть китайские карточки и дебитные, и кредитные, ну, я сейчас не вспомню точно, какая из них сработала, я имею в виду, что вторая или третья, но это был процесс именно перебора вариантов, потому что часто ошибка выдается такая, что просто там ошибка номер такой-то, и ты не понимаешь, что там происходит, почему, где происходит несостыковка. И я говорю, опять же таки, это про китайские счета. Как я понимаю, вот с WeChat Pay и Alipay сейчас они позволили привязывать иностранные карточки, но вот слышал ли ты про какие-то универсальные лайфхаки, условно говоря, что вот там 100% работают карточки Visa, или там 100% MasterCard, или там вот что-нибудь, есть такой совет, лайфхак?
К сожалению, лучший совет, который я могу дать, это найдите банк, перед приездом в Китай, найдите банк, который выпускает UnionPay карточки, и, в общем-то, и сделайте себе одну. Если вы задержитесь в Китае дольше, чем на пару недель, то это как минимум вы сможете снять наличные, хотя бы уже будет спокойнее.
О, слушай, отличный совет. И действительно, я об этом не задумывался. Сейчас же очень многие банки выпускают, в принципе, карточки, да, UnionPay-вские. То есть и теоретически именно такую карточку будет проще привязать к WeChat Pay или Alipay. Я правильно понимаю?
Нет, скорее нет, потому что, насколько я понимаю, если нужно сделать себе постоянный аккаунт, ну то есть нужно обязательно именно китайский банк. Причем не важно, что, предположим, если, скажем, Bank of China, у него есть филиал в России или в Штатах, или еще где-либо, это не будет считаться, в общем-то, как китайский счет. То есть он не сработает. Если же мы хотим сделать временный аккаунт, который, как скажем, туристический аккаунт, как они называют, то, опять же, там, насколько я понимаю, работает только Visa и MasterCard.
А, вот. То есть, да. А ты не в курсе, случайно, какое определение вот этих туристических аккаунтов? Должен ли ты предоставлять, не знаю, там, скан своей визы или как это работает?
Да, да, да. То есть процесс KYC, который, как называют банки, Know Your Customer, да, то есть, по сути, сбора информации о клиенте первоначальной. Если это туристический аккаунт, то да, он себя в первую очередь включает. Это фотография визы вместе с фотографией паспорта. И обе, ну, естественно, имена на визе, на паспорте и на карте, которая привязывается, должны совпадать.
Mm-hmm. Понятно. Ну и просто я вот скажу, та информация, которая есть у меня, получается, что на самом-то деле ты, когда привязываешь вот в таком туристическом варианте карточку иностранную к вот этим платежным системам, тебе открывают как бы виртуальную китайскую карточку, и ты можешь туда загонять от 100 юаней до 2000 юаней. То есть ты не можешь загнать ни меньше, ни больше. И ты как бы создаешь такой условный кошелек, назовем это или как, да. То есть ты как бы депозитируешь туда эти деньги, тратишь их, если не хватает, еще раз туда загоняешь деньги, а когда они у тебя остаются, соответственно, когда ты уезжаешь из Китая, ты можешь получить их обратно на свою карточку, как бы как возврат некий от практически от мерчанта, потому что раз это кредитная карточка, то, видимо, там это работает каким-то таким образом.
Да, да, все верно. То есть, так как требуется, опять же, для платежного аккаунта счет в банке, UnionPay карты, или хотя бы, да, UnionPay, который открыт в Китае, соответственно, когда мы создаем себе туристический аккаунт, за кулисами создается виртуальная UnionPay карта, которая, собственно, и используется для пополнения, соответственно, Alipay или WeChat Pay.
Ну вот смотри, мы с тобой как бы обрисовали чуть-чуть, хотя наверняка наши слушатели будут нас в комментариях заваливать гневными сообщениями о том, что там, да, все не работает, все криво, все косо. Кстати, удивительным образом встречаю очень много негативных отзывов о Вичате, как о программе, что она сделана криво-косо, что там ужасно сделана, конечно, сейчас авторизация. И вот пока пока мы не пошли дальше, хотел тебя спросить, может быть, тоже какой-нибудь лайфхак нам скажешь. Действительно, я сталкиваюсь с тем, вот смотри, интересно, что когда сейчас зарубежные пользователи регистрируются в WeChat, им надо пройти обязательно авторизацию с помощью какого-то уже имеющегося пользователя WeChat, и этот пользователь может такую авторизацию делать только раз в полгода. И я сталкивался даже с тем, что люди, которые работают в самом Tencent, в самом даже WeChat, внутри этой корпорации, они с трудом могут помочь решить такую проблему. То есть, как бы сейчас, как я понимаю, в WeChat зарегистрироваться – это огромная головная боль, если ты иностранец. И блокируют часто, то есть ты регистрируешься, и там тебя блокируют буквально на следующий день или, может быть, на следующий час. Вот не знаю, есть ли у тебя, может быть, какие-нибудь лайфхаки по регистрации в WeChat для иностранных пользователей?
Я хочу просто добавить здесь, что так как я сам еще выходец из Tencent, я прекрасно понимаю, почему так происходит. Это происходит не потому, что люди в Tencent не любят лаоваев, это все указание свыше. Так скажем, это просто пытаются перебдеть, чтобы, предположим, иностранец зарегистрировал себе аккаунт, каким-то образом получил доступ к WeChat Pay и смог отмывать деньги или выводить их за границу. То это как бы китайское такое. Перебдеть лучше, чем недобдеть. Ну, с этим мы знакомы, с этим мы все сталкиваемся каждый день. Вот. Поэтому, собственно, Tencent не может помочь даже в том случае, когда есть прямые контакты. Лайфхаков я, к сожалению, не знаю. Я думаю, что единственное, что может помочь, это и действительно приехать в Китай, купить китайский номер мобильный и зарегистрироваться с него. Я думаю, что в этом случае будет чуть-чуть проще.
Который, кстати, вот интересный вопрос. И, может быть, наши слушатели, если мы с тобой оба не знаем это, но вот я не знаю, сейчас просто или нет купить иностранцу мобильный номер в Китае, потому что требуется же тоже везде там по паспорту и прочее. Вот надо будет, чтобы наши слушатели нас просветили. Кто-нибудь, может быть, недавно проходил через такие процедуры приобретения номера в Китае? Ты что-нибудь слышал про это вот для туристов? Сложно сейчас купить номер?
Ну, насколько мне известно, по меньшей мере в Шэньчжэне, где я нахожусь, таких сложностей нет, потому что к нам так давно прилетали партнеры из Кыргызстана, из Казахстана, которые максимально сложно им получить визу, в принципе, в Китай, въезд в Китай. Тем не менее, когда они сюда приезжали, тут же в аэропорту на месте им делали сим-карты. Они, конечно, были ограничены по времени, в использовании там месяц или три месяца, но тем не менее. То есть я думаю, что для туристов с этим можно как-то работать, с этой проблемой можно справиться.
Ну и все-таки напоследок я кину еще один камушек в огород Tencent, хотя я услышал, что ты выходец, и у тебя есть корпоративная гордость за альма-матер, да. Но тем не менее, смотри, ну все-таки согласись, это перебор, что ты как полностью прозрачно, вот, например, то есть про меня Tencent, наверное, знает все, потому что он знает мое имя, фамилия, знает паспорт, сканы своего паспорта я им предоставлял, знает все мои карточки, знает там, что я, когда я, где я нахожусь, да, и тем не менее, вот такому проверенному пользователю, как я, он дает право всего лишь раз в полгода кого-то авторизировать. Но это не просто перебдеть, это перебдеть на световые годы вперед, я бы сказал, понимаешь, то есть вот как так? То есть что, ну, хотя бы раз в неделю, уж я-то понял бы, там раз в две недели, но раз в полгода, это прям что-то совсем, ну, слишком они ушли в эту глухую защиту национальных интересов Китая.
Ну, где есть ЦХО, я не буду тут уж доказывать, что его нет. Тут, конечно, перебор. Я более могу сказать, что у меня был личный опыт тоже плохой очень с WeChat Pay. Я очень долго не мог себе его зарегистрировать. Я долго пользовался им только Alipay, потому что в системе Tencent мое имя было написано как Максим Ефимов. В банковском счете было написано как Ефимов Максим. Ну и все, соответственно, два разных человека. Я очень долго пытался добиться того, чтобы они перерегистрировали меня в своей системе и приняли меня как есть. Ушло мне, наверное, полтора года на это.
Да, но это тоже отдельная проблема, отдельная песня. Я думаю, старожилы в Китае знают про эти приколы. И еще, конечно, про замечательный прикол с тем, что во многих китайских банках, когда тебе открывают счет, твое имя, фамилию пишут слитно, вообще даже без пробела. А ты об этом и не знаешь. То есть, может быть, там был еще и третий Максим Ефимов одним целым.
Да.
Но вот смотри, у меня такой еще вопрос, связанный с этими вещами. Вот если... Для чего нужен WeChat Pay и Alipay человеку, который уже находится в Китае, будь турист он или приехал на постоянную работу? То есть тут как бы четко понятно, что без этого ты в Китае реально не проживешь. То есть тут вариантов нет. А вот для тех, кто в Китае не находится, кто даже не едет туда как туристом, да, вот есть ли сейчас какой-нибудь смысл в том, чтобы заморачиваться и как-то пытаться иметь... или там, установить себе Alipay или WeChat Pay, или это вообще не имеет смысла, потому что человек все равно себе не сможет ничего привязать к этим платежным системам.
Я полагаю, что планов, если в ближайшее время приехать в Китай, нет. Ввиду текущей ситуации в мире, я думаю, что даже если они есть, они все равно будут отложены. Я думаю, что можно пока на этот счет не беспокоиться. Да, потому что... Как бы Лауай, в принципе, не очень люди в Китае, а Лауай, которые еще и не в Китае, но их вообще не существует.
Это точно надо вынести в заголовок. Это прекрасная, прекрасная, полная горькой иронии, но такое тщательно замаскированное описание нашей реальности, да. Ну, согласен с тобой, просто еще, потому что этот вопрос иногда возникает, вот люди спрашивают, а вот там для, я сижу там у себя где-нибудь, ну, неважно, там в Москве или в Санкт-Петербурге или в Иркутске, или да где угодно, я вот сижу и хочу там что-нибудь купить в Китае, вот может быть мне будет там лучше, дешевле как-то, удобнее с тем же WeChat Pay или Alipay. Но вот, как я понимаю, на самом деле ничего у человека, который не в Китае, не получится, да? То есть тут вариантов просто никаких нет.
Ну, даже если получится, вот, предположим, у меня есть WeChat, который официально зарегистрированный рабочий, я в Китае только ими пользуюсь, по сути. Вот я приезжаю, предположим, в Россию или в Европу, я захожу... какой-нибудь магазин, и вижу заветный QR-код, мне пишут, вот, пожалуйста, сканите здесь, и будет еще вам скидочка 10%. Ну, я, естественно, на радостях распаковываю мой телефон, сканирую, и мне выпадает сообщение, извините, вам нельзя, вам недоступен этот сервис за пределами Китая. Вот, в общем-то, и вся история. Happy end.
Вот тут ты, да, ты вскрыл очередную мозоль, очередную язву, можно сказать. Ведь это же действительно так. Многим людям, когда им это рассказываешь, они не могут поверить, как так, да? То есть, получается, ты выезжаешь за пределы Китая, у тебя все в Китае работает, а так как ты иностранец, то как только ты находишься за пределами Китая, ты уже не можешь пользоваться WeChat и Alipay тоже. И ты даже не можешь деньги переводить со счета на счет, как бы, то есть со своего китайского аккаунта вичатовского кому-нибудь на аккаунт тоже в Китае, если вы оба за границей, ты не можешь переводить деньги.
Да, да, верно.
Ну вот просвети наших слушателей, с чем это связано?
Ну, это связано с тем, чтобы остановить или ограничить отток денег из Китая. Это как основная головная боль, это как основная, может быть, даже не головная боль, а можно сказать, основная национальная идея текущего президента, в принципе, чтобы вернуть деньги в Китай, вернуть всех офшоры в Китай. То есть, и все это с этим связано.
Вот я тебе скажу свое понимание, а ты, как специалист в этой индустрии, поправь меня. Получается, что считается, что за китайскими пользователями, которые, например, китаец, приехал в Москву и пошел там в Шереметьево, купил себе флакон духов и бутылку водки, заплатил WeChat Pay, то есть как бы он для китайского правительства более прозрачен и как бы ему априори есть некое доверие, а вот там Максим Ефимов или Альберт Криской в том же Шереметьево, прилетев из Китая в короткую командировку, уже с WeChat Pay эту бутылку водки, флакон духов купить не могут, потому что потенциально эти непонятные иностранцы, может быть, каким-то образом смогут выводить деньги из Китая. Хотя даже, кстати, непонятно каким, если честно. Это именно недоверие к иностранцам, заложенное в саму систему, и это свыше, или тут ты думаешь, что Tencent тоже как бы находится в стадии перебдения?
Я не думаю, что Tencent находится, потому что я еще помню, в 2014 году, мой первый год в Китае, я мог привязывать зарубежные карточки и пользоваться, и никаких проблем не было. Я думаю, что все-таки это свыше приходит. Но я даже не знаю, как бы, как мы все, кто в Китае, с китайцами работал или жил в Китае, все мы знаем, что на поверхности одно, а внутри другое. Возможно, это не связано даже ни с какими-то негативными веяниями в наш адрес. Может быть, это будет даже связано с тем, что просто система, когда она была разработана, сам дизайн системы не подразумевал, что она будет использоваться не китайцами, не носителями Шэньфэнчжэн, китайского ID.
Ну да, кстати, ведь может быть это завязано тоже еще как-то на вот этот лимит в 50 тысяч долларов, который китайские граждане могут, по идее, за границу переправлять каждый год, да, ведь у иностранцев этого лимита по умолчанию нет. Ты, чтобы любые деньги отправить за границу, ты должен предоставить какие-то доказательства, что это легальные деньги, и ты по легальным причинам их из Китая отправляешь. А китайские граждане могут 50 тысяч долларов отправлять за границу без объяснения каких-то причин. Правильно же? Вот. И я так понимаю, что, может быть, вот это ограничение, оно завязано именно на это, на то, что для китайских граждан как бы есть вот этот кредит доверия от правительства на 50 тысяч баксов, на то, чтобы они эти деньги тратили за границей, а для нас этого кредита доверия по умолчанию просто нет.
Да, я думаю, что да. Я верю, потому что, несмотря на то, что экспатское общество в Китае достаточно большое в номинальном размере, но в относительном, сколько там, меньше, наверное, 1% иностранцев в Китае, может быть, 1 или 2. То есть, когда они в Центробанке или в партии принимают какие-то новые решения, я не думаю, что они, в принципе, смотрят на этот 1% и думают, вот как бы нам не подвести этот 1%, как бы нам не сделать им жизнь тяжелее, чем она уже есть.
Я слышу, что горькая ирония продолжается. Да. Ну, вот тут очень хорошо, что ты вспомнил про этот момент. Он просто тоже довольно показательный. И вот ты еще упомянул такую вещь, что, может быть, на стадии, кстати, программирования это было что-то вот там заложено или не заложено в базу данных, условно говоря, где-нибудь флажок просто забыли, что надо делать там смена Шэньфэнчжэня на паспорт. У меня вот хороший мой товарищ, он, кстати, скорее является сторонником такой версии. Он говорит, что вот то, что мы часто думаем, что какие-то ограничения для иностранцев, там вот китайский большой брат, он там что-то там против этих непонятных лоуваев имеет. Вот что это все на самом деле объясняется гораздо более прозаическими причинами. Действительно, у тебя есть огромный код, тысячи, если не десятки тысяч программистов, которые над ним работают, которых существование лоувая вообще никак не трогает. Им главное, чтобы там были свои поля для Шэньфэнчжэна. А с паспортами еще и наверняка огромная же проблема. У всех государств разные стандарты, разные номера паспортов. То есть ты всех в одну какую-то сетку там не уложишь, не придумаешь для всех единый, наверное, там интерфейс проверки правильности номера. Вот. Ну, может быть, кстати, из-за этого.
Однозначно есть какой-то, ну, может быть, не 100%, но я думаю, что как минимум половина причины кроется в этом. Простое доказательство, простой пример. Все, кто в Китае официально работает, у них есть так называемый гунтиди, то есть каждый месяц платится какой-то процент зарплаты в фонд, жилищный фонд, так называемый. Так вот, чтобы есть сайт этого жилищного фонда, например, в Шэньчжэне, и чтобы открываешь, когда его предлагают ввести номер Шэньфэнчжэн и специальный свой пароль, на котором можно, с помощью которого можно посмотреть, сколько же на этом счету, собственно, лежит денег. Так вот, у меня Шэньфэнчжэн нет и быть не может. Как я могу посмотреть? Соответственно, система мне генерирует такой, скажем, наполовину фейковый ID, который, ну, включает тоже там дату рождения и прочее, те, как и обычные Шэньфэнчжэн, но большая половина из них просто нули, то есть из этого номера. Почему так сделано? Ну, просто потому что система даже не была, подразумевалась, что когда-то будут ей пользоваться иностранцы.
Ну да, да, да. Это вот тоже хороший очень пример. Ты прав. Я думаю, что на самом деле, если покопаться, то таких примеров будет и больше, когда какими-то сервисами китайскими цифровыми мы не можем пользоваться, мы иностранцы, именно потому, что вот в свое время кто-то не подумал, что иностранцы будут этим пользоваться. Кстати, вот у меня есть такой термин, не знаю, насколько он применим, но это своеобразный или цифровой расизм даже, или цифровой шовинизм, можно так назвать. И тут мы немножко возвращаемся к начальной части нашего разговора, что сейчас китайцы идут впереди планеты всей в плане и электронных платежей, и цифрового правительства, и цифровизации, и прочего-прочего, да, и они вот в этом своем стремительном полете вперед, они просто забывают, что в их стране есть еще какие-то другие люди, причем искренне забывают, и мы оказываемся за бортом, вот, и, соответственно, какой-нибудь там несчастный турист из Оклахомы или из Подмосковья приезжает в Китай и не может даже вызвать себе такси. Да, ну вот посмотрим, будет ли... Ты знаешь, кстати, ведь интересно, что китайское правительство, я читал, вот, и это было тоже в одном из наших выпусков Лавайкаста, я еще очень этим гордился, этой новостью, и надо пробить, какой же ее статус сейчас, что вот в прошлом году, как сейчас помню, это была в сентябре новость, в конце сентября, что правительство поручило разработать некий аналог виртуального шимфенджэня для иностранцев, чтобы каждый человек, который приезжает в Китай, чтобы ему генерировался некий номер, как я понимаю, по вот именно сетке шимфенджэня, китайского ID, чтобы можно было его вот так вот, то есть будет какая-то база данных отдельная, которая уже будет заниматься именно привязкой вот этих виртуальных номеров шимфенджэня к конкретным паспортам этих иностранцев, а все остальные сайты, будь то платежные системы, будь то все вот эти правительственные сайты, все вот эти электронные сервисы, они будут принимать вот этот виртуальный шимфенджэнь. Но, по-моему, ничего не произошло. Я не знаю, ты слышал что-нибудь про такое или нет?
Ну, такие проекты занимают обычно очень долгое время, просто потому что нужно быть максимально на 1000% уверенным, что все очень безопасно, что никто не может хакнуть эту систему, что никто не сможет создать виртуальный шимфенджэнь и использовать его в каких-то злодеяниях и так далее. То есть я ничего не слышал, но это, в общем-то, ничего и не значит. Я бы очень удивился, если бы кто-то выкатил решение такого масштаба и такой важности, ну, потенциальной опасности, скажем так, меньше, чем за год или там даже меньше, чем за 5 лет. Поэтому думаю, что когда-нибудь еще услышим.
Ну, будем надеяться. Может быть, и у тебя, и у меня у нас появится свой настоящий виртуальный хотя бы но шимфенджэнь, хаома, да, номер шимфенджэня. Вопросов буквально про будущее. Но один он полушутливый, а другой действительно серьезный. Вот сначала с серьезного начну. Сейчас пошли очередные слухи, что мне уже несколько человек пишут: я читал, что Китай отказывается от доллара и будет создавать свою криптовалюту или свою цифровую валюту, или там цифровой юань. В общем, как бы сейчас идет вся вот эта тема, связанная с цифровым юанем. Ну, я тоже читаю, что происходит в этом плане, и немножко я в теме, что такое цифровой юань и на какой стадии он сейчас находится. И мы освещали тоже в нашем выпуске, что не так давно уже было замечено, так сказать, в полях приложение от Agricultural Bank of China, где вроде как использовался именно цифровой юань. Вот что ты знаешь про цифровой юань? Твое мнение по поводу того, что это такое будет? Будет ли это чем-то прорывным, революционным? И будет ли от этого для нас, для обычных пользователей, таких как ты, я, Ван, Джан, там, Ли, Чао, какая-то польза и какая-то разница с тем, что у нас уже сейчас есть?
Да, это очень важная тема, в том числе и для нашей компании. Мы очень пристально следим и в том числе так или иначе участвуем в этом процессе. Если не брать прям громкие лозунги про то, что Китай собирается вытеснить доллар с мировой арены и так далее, хотя, конечно, часть этого есть. Чтобы понимать, то есть цифровой юань – это В общем-то, мы по большому счету сейчас и пользуемся цифровой валютой, так как ну, наличными никто не пользуется, все эти цифры, просто цифры на банковском счету, которые переводятся с одного места на другое. То есть в этом плане цифровой юань, скажем так, ну, с точки зрения обывателя, в общем-то, ничем не отличается. То есть, грубо говоря, я буду получать не наличные, а деньги на мой счет кошелька или банка. Ну, в общем-то, это уже и происходит. Тут скорее дело в другом. То есть, к сожалению, я не скажу, что я прям специалист в этом теме. Просто у нас время от времени проходят в компании семинары, и мы разбираем разбирали этот топик буквально на предыдущей неделе. Китайский у меня не сказать, что уамэй, поэтому что-то я мог упустить. Но, тем не менее, приблизительно ситуация обстоит так. Особенно сейчас большие планы для приятного у Китая, допустим, на Африку, где Китай развивает инфраструктуру и, в принципе, пытается как бы влияние свое продвинуть. Что будет дальше? Предположим, какой-нибудь центробанк африканской страны, скажем, предположим, Республика Гана, хочет сделать займ у Китая в миллиард юаней. То есть китайский PBOC, People's Bank of China, то бишь Центробанк Китая выпускает миллиард юаней цифровых, они переходят на счет в банк в Гане. Эти деньги, они, ну, они, да, нельзя их потрогать, их нельзя пощупать, но они, тем не менее, очень есть определенные правила, как эти деньги можно получить. Предположим, если я, как гражданин Республики Ганы, хочу получить этот цифровой юань, я могу получить его только на специальный кошелек, на специальный мобильный кошелек, который, ну, по сути, схож, может быть, допустим, с Alipay или с WeChat Pay. То есть, соответственно, все транзакции, совершаемые на этом кошельке, будут видны и контролируемы китайским центробанком. Тут точно так же, как, в принципе, Центробанк США сейчас видит все транзакции, связанные с долларом. Вот. И я могу просто, так как это происходит, мгновенный перевод, и для этого не нужно участие SWIFT, который делает все банковские переводы по миру. То есть это будет дешевле, это будет мгновенно, и это будет, ну, скажем так, для каких-то стран, которые в плохих отношениях с США, еще один такой возможность как бы участвовать в международных сделках на равных. То есть, допустим, сейчас, если юань используется в международной арене, в первую очередь, допустим, Ираном для покупки нефти у Ирана, потому что Иран под санкциями США не может принимать доллары напрямую, то потенциально с помощью такого digital юань, с помощью цифрового юаня, страны, которые не в ладах с США, могут не бояться быть отключенными от системы SWIFT, не бояться быть отключенными от доллара. Ну и, в общем, как бы баланс сил может, в принципе, сильно измениться. Но это если Китай преуспеет.
Ну вот это ты такие макро, это большие
Да,
слова, это
да.
большая политика, тут уж неотделима она, действительно, политика от экономики, от финансов. Да, большое тебе спасибо, действительно очень интересная информация и очень любопытный взгляд.
Да, то есть по поводу микроуровня, вот предположим, я как Максим, что для меня изменится, если, положим, digital юань, если цифровой юань станет, ну, скажем так, таким, да, захватит половину мира. Ну, как минимум для меня изменится то, что, предположим, я больше не буду страдать от того, что Россия находится под санкциями США. Я не буду ограничен в том, что мне нельзя будет открыть счет, я не буду ограничен в том, что мне нельзя будет получить перевод из-за рубежа. И я бы не буду ограничен в том, что если, допустим, я открою свою компанию небольшую и захочу, скажем, допустим, продавать что-то, ну, в тот же Иран, скажем, который, да, запрещен, который не одобряется США, я не буду переживать о том, что мой банковский счет может быть заблокирован, я могу не переживать о том, что я могу попасть в какой-то черный список и, в общем, быть отключенным в банковской системе в принципе. То есть кажется, что как бы это мелочи, но вот я думаю, что те люди, которые в Китае сталкивались с подобными проблемами, я думаю, что потенциально выпуск этого цифрового самого юаня может решить вот эти все связанные проблемы, которые, казалось бы, не касаются малого человека.
Ну, ты знаешь, а вот с другой стороны, я тебе, и думаю, наши слушатели в комментариях тоже там дадут жару по этому поводу, а я бы вот, на уровне маленького человека, да, вот я себе представлю, вот у меня есть, например, цифровой юань, и я вдруг с дуру, не знаю, там проснулся, может быть, не в том духе, вот взял и там в Вичате написал что-нибудь про прекрасную китайскую провинцию Тайвань, или там про замечательную китайскую провинцию Тибет, или про не менее прекрасную провинцию Синьцзян. Да, вот, ну, написал просто что-то, что не совсем правильно с точки зрения китайского правительства. И вдруг, бац, у меня мои цифровые юани-то и, знаешь, как превратились с ударом курантов, превратились в пыль или что-нибудь такое. Вот ты не боишься, что, да, мы обретем некую свободу от большого американского брата, но как маленькие люди мы, может быть, окажемся под оком не менее щепетильного и не менее большого другого брата?
Да, в общем-то, да. Можно сказать, кто-то скажет, меняем шило на мыло. Я бы лучше уж с американцами дружил, чем с китайцами, потому что китайцы вообще людей ни во что не ставят. Ну, я не сказать, что я не согласен с этим. Просто в целом, как бы, экономика не то чтобы так работает, что, ну, грубо говоря, они могут делать что угодно, но если они будут делать что угодно, то ценность юаня как валюты будет очень резко падать вниз. Соответственно, Китай будет еще больше, ну, больше потерять, чем я, потеряв цифровой юань со своего счета. Это во-первых. А во-вторых, ну, в идеальном мире, или, скажем, наоборот, не в неидеальном мире, тот же Facebook может выпустить свою цифровую валюту. Может быть, и после того, как Китай покажет своим опытом, что это успешно, что это работает, и Россия выпустит свою цифровую валюту, может быть, и Евросоюз выпустит свою цифровую валюту, и так далее, и так далее. То есть, как минимум, я подозреваю, что, ну, или я предполагаю, что если Китай своим экспериментом покажет, что это работает, весь мир, который сейчас за ними наблюдает, они тоже почерпнут какой-то из этого урок, и я думаю, что мы увидим очень большие изменения, в принципе, на мировой арене. Может быть, не обязательно из-за Китая, но из-за кого-то другого, вдохновленным Китаем.
Но тут я с тобой соглашусь, конечно, если Китай получится выпустить цифровой юань, то будет каскад просто цифровых валют, и вот ты даже Facebook упомянул, но вот, кстати, тоже вот кому бы я не доверял деньги, если уж там легко могут заблокировать за там цитату из Пушкина твой аккаунт, то я бы такой компании как бы свои деньги, ну, не доверял, как минимум. Но вот смотри, а связанный с этим другой вопрос, который тоже очень интересный, и мне кажется, вот и ты 7 лет в Китае, и я, проведя чуть больше времени, мы как бы все ждем вот этого светлого будущего, когда юань станет конвертируемым. Вот ты что можешь сказать по этому поводу? Будет ли цифровой юань некой предтечей конвертируемого, может быть, там цифрового конвертируемого юаня?
Я думаю, да. Просто хотя бы потому, что, ну, вероятно, не во всем мире, вероятно, не на все валюты, но как минимум те валюты, которые нам интересны, а именно рубль, или те, кто путешествует там по Юго-Восточной Азии или живет в Юго-Восточной Азии, я думаю, что эти валюты будут поддерживаться напрямую. Ну, или я, во всяком случае, вижу к этому предпосылки.
Будем надеяться, да, будем надеяться, потому что сейчас, конечно, вот этот жесткий валютный контроль китайский, он иногда даже напрягает. Ну, смотри, у нас остался, конечно, смешной полушуточный вопрос, но в каждой шутке есть своя доля правды. Вот что ты думаешь, когда китайские платежные системы, будь то WeChat Pay, Alipay, ну, про цифровой юань вообще не говорим, то есть когда они завоюют весь мир? Ну, даже как бы вопрос шуточный в постановке там «завоюют весь мир», а не шуточная его часть такова, что когда мы увидим, что WeChat Pay серьезно, например, придет в Европу, или там Alipay серьезно придет в Россию, чтобы пользователи действительно могли тоже вот воспользоваться такими замечательными плодами китайской инженерии.
Ну, я, наверное, не должен так говорить. Сейчас приедут за мной ребята из Tencent и из Alipay и скажут, что я им делаю плохой пиар, но я считаю, что никогда. Потому что, к сожалению или к счастью, очень сложно, во-первых, с культурной точки зрения, грубо говоря, то, что работает в Китае, не будет работать за пределами Китая. То, что работает в России, не будет работать в Германии, и наоборот. То есть, соответственно, нужно обязательно решения, которые ориентируются на местный рынок, это раз. Второе, очень много политических напряжений, да, которые могут сказать, что просто мы не пустим личатов в нашу страну, и все, и конец разговора. Я думаю, что скорее произойдет следующее. То есть как раз и то, на что мы как компания делаем ставку, что научившись, или, как скажем, подсмотрев у Китая, как это работает, компании местные, неважно, это банковские, банковской сферы или из платежной сферы, или просто из IT-сферы компании, они запустят свои локальные решения, свои локальные какие-то экосистемы, и именно эти экосистемы уже будут успешно работать. Да, вот пример, хороший пример мог бы быть, например, тот же GrabPay, может быть, и японский LinePay, который, ну, скажем так, не захватил еще всю Японию, но тем не менее имеет потенциал стать таким, скажем, японским WeChat'ом, да.
Ну, слушай, спасибо тебе большое за такую откровенность. Действительно, я надеюсь, что коллеги из Tencent и из Alipay нас не слушают, поэтому никто не будет к тебе приезжать с претензиями, да. Но огромное тебе спасибо. У нас, мне кажется, был очень-очень хороший разговор. Наши слушатели, надеюсь, что нас завалят своими комментариями и вопросами в и на нашем сайте, и на других каналах, поэтому, когда что-то будет появляться, я буду обязательно тебе переправлять, просить тебя тоже как-то прокомментировать в ответ. А слушателям нашим еще раз прошу вас, да, комментируйте, потому что ваш ответ, ваша обратная связь для нас очень-очень важны. И, конечно же, подписывайтесь на нас, на всех тоже каналах, кто еще вдруг не подписан и слушает нас первый раз. Рекомендуйте нас своим друзьям. Я уверен, что мы будем вас по-прежнему радовать очень интересными выпусками, такими как сегодняшний. Напомню, сегодня у нас был в гостях Максим Ефимов из прекрасной компании SwiftPass. И, Максим, не знаю, есть ли у тебя что-нибудь для грамоты? Вот у нас такая рубрика есть. Припасал. Я знаю, что я тебя не просил, поэтому просто спрашиваю, вдруг у тебя что-то на языке есть? Если нет, то я со своей стороны скажу буквально одно слово для грамоты.
Ох, ну я так прям, да, не готов сейчас, наверное.
Ну, тогда я скажу. Вот есть слово, которое мне очень нравится. Не могу сказать, что прям очень... То есть его все китайцы знают, конечно же, не прям часто употребляют, но оно очень прикольное. Это вот такое старое сленговое обозначение денег. Оно звучит как «кун фан сюн». «Кун фан» – «кун» – это дырка, «фан» – это квадрат, то есть квадратная дырка. Ну, «сюн» – это брат. То есть это, конечно, раньше говорилось о деньгах, вот прекрасные эти круглые монетки с квадратной дыркой посередине. Ну вот, то есть это такие бабочки, бабки. В общем, конфанцион – это такой вот наш братец квадратная дырка. И, в принципе, отголоски этой квадратной дырки можно найти на логотипе Bank of China. Да? Вот это же там как раз именно такая монета и изображена.
Да, 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 все верно.
Ну что, я еще скажу, что у нас будет музыка, какая точно я еще не знаю, но наверняка связанная с деньгами, однозначно. О чем еще мы можем сегодня петь, кроме как о деньгах? И еще раз говорю спасибо огромное Максиму Ефимову. Максим, тебе вот попрощаться с нашими слушателями, и начнется наш музыкальный трек.
Да, всем спасибо, что послушали, что если какие-то вопросы в любое время, и приезжайте в Шэньчжэнь в гости.
Хорошо, все, всем пока-пока.
Чао, зайте.
Зайте.证明伊的错，安尼就算是你对。管你查某的问题啊，朋友啊，你自行一套。笑意味着落土，切一片粉做面包。管你钱财的问题啊，朋友啊，你搁加一套。朋友啊，朋友，如果讲爱你有淡薄仔轻，讲无爱你有淡薄仔重。
米时阵甲欠我的一领猫，莫讲你什么时阵欠过我的一领猫，给我一个面子，我什么时阵无予你尊敬我。某家钱，我朋友就问是太朋友是太钱，家钱我朋友又问是太钱是太朋友，
就是我朋友对是你朋友是几钱，就是我朋友对是几钱是你朋友。
某家钱，我朋友就问是太朋友是太钱。家钱问朋友，又问是得钱是得朋友。
交起我朋友，对失去朋友失去钱。交起好朋友，对失去钱失去朋友。爱就你爱的存在，不愿感到压力。爱就你爱的心理，不愿自作自悲。我知影我的言语，予你感觉渺小。可是我的情，为什么无予你感觉冰冻？是得朋友，是得钱，家钱问朋友，又为是得钱，是得朋友。 莫叫起我朋友，都会失去朋友，失去钱。叫起我朋友，都会失去钱，失去朋友。
莫家钱问朋友，就为是得朋友，是得钱，家钱问朋友。又为是得钱，是得朋友。
交起我朋友，都会失去朋友，失去钱。交起我朋友，都会失去钱，失去朋友。